Братья и сестры, я желаю прочитать из 4 книги Царств, 5 главу. 4 книга Царств, 5 глава, 1-3 стиха. Нейман, военачальник царя Ассирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Братья и сестры, сегодня я хочу вместе с вами рассуждать о малых и великих благовестниках. Эта девочка оказалась в рабстве. Ее господин – человек прокаженный. И она говорит: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, он бы снял бы с него проказу». Братья и сестры, откуда она это взяла? Бывало ли еще такое в Израиле? И откуда она взяла, что Елисей согласится снять проказу с этого необрезанного? Это же враг народа Божьего. Они пошли войной на Израиля. Они брали в рабстве людей из Израиля. И теперь этому врагу снять проказу? Согласится ли Елисей? А эта девочка так уверенно говорит, что она передала свою веру госпоже, и так уверенно передала, что госпожа не могла сказать, что это детский лепет. Нет, она всерьез приняла, говорит своему мужу, и тот говорит царю, и Нейман оказался в Израиле. Что сделала эта маленькая девочка? Она сделала очень мало. Она, во-первых, имела веру, она верила в то, что говорила другим. Вот это хотел бы себе отметить и для нас всех. Верим ли мы в то, что говорим другим? Однажды на библиотеке группа братьев стояли, и один человек вступил с ними в разговор. «Ну, как могли они говорили о Христе?» А потом этот человек говорит: «А вы хоть верите в то, что говорите?» И братья задумались. А почему этот человек нам задает такой вопрос? И оказалось, что да, вера слабая. Я задаю себе этот вопрос и нам всем, когда мы благовествуем. Мы уверены, мы верим в то, что говорим другим? Или, может быть, мы потомственные христиане, мой отец, моя мать идет на собрание, и я пошел. Наша молодежь поехали на благовестие, и я пойду. А почему бы не пойти? Группа, общение, развлечение в одной стране, в другой стране. Там горы, там реки, там скалы. Почему бы не пойти? А что говорить? Говорить: вот, есть трактаты, я буду раздавать трактаты. Ну и это хорошо. Но, братья и сестры, если я не уверен в том, что говорю, моя проповедь будет слабая и не дойдет до сердца тех, кому я говорю, а они в свое время не смогут другим передать. Эта девочка верила. Она была уверена, хотя, я думаю, не было у нее договора с Елисеем, но она уверена была, что только в Израиле Бог, и там в Самарии есть человек Божий, и он снимет проказу. Я бы сказал, по вере этой маленькой девочки исцелился Нейман. Помните историю, как он уже пришел туда, как вышел Гиезий, посланный Елисеем. Гиезий ему сказал: «Пойди, окуни 7 раз». Он не захотел поначалу. Потом его упросили, пошел. Окунулся 7 раз в Иордан, и тело стало чистым. И перемена в жизни Неемана. Перемена в жизни Неемана. Он уже возвращается к Елисею, хочет подарки ему давать, а Елисей не хочет подарки взять. Тогда Нейман так говорит в 17 стихе: «И сказал Нейман: если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа». Уверовал Нейман? Уверовал. Он уже не хочет другим богам приносить жертвы. Только Господу Богу Израилеву. Ему надо немножко земли отсюда взять, чтобы это его свидетельство. И он больше не будет никому поклоняться. И в этом деле участвуют и уже другие благовестники, большие, я бы сказал. Это уже форма служения, это уже подотчетность. Один ответственный пророк, другой подотчетный, его помощник Диезий. И уже форма служения в народе, в большом народе Божьем. Приходит Нееман, и Елисей говорит Диезий, пойди и скажи ему. Вышел Диезий и сказал. И по словам Диезия, полученные от Елисея, исцелился Нееман и уверовал. На что хотел обратить внимание, братья и сестры? Великие благовестники подвергаются искушению. Какое? Вот возвращается этот сириянин и предлагает дары. В этом мире ничего даром не дается. Предлагает дары. Что говорит Елисей? И сказал он, жив Господь, это в 16 стихе, жив Господь, пред лицем которого стою, не приму. Не захотел Елисей взять какие-то дары. Он служил Господу. Вот это истинный благовестник, который он проповедует Евангелие, он совершает служение, и здесь не прицепляет к благовестию еще и свои интересы. Но есть другой его сотрудник, Диезий, в 20 стихе. «И сказал Диезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой, отказался взять из руки Неймана этого сириянина то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Братья и сестры, а этот человек к служению прилагал и корость. «Да, пойдем на благовестие, да, там заодно скупаемся». Там на обратной дороге заедем туда, посмотрим то, заедем к Баурам, сделаем то, загрузим то, повезем туда и еще что-то. Братья и сестры, что нас влечет? Конечная цель, когда мы идем на благовестие. Любовь к грешникам или, может быть, интерес. Заодно можно еще что-то сделать. Два больших благовестника – Елисей и Диезий. Вместе они работают, и результат хороший. Уверовал Нееман и исцелился, то, что очень редко бывает. Но так как один бескорыстно служил, а другой корость имел, что случается дальше? Помните историю? Догоняет. Елисей говорит, жив Господь, я не возьму. А Диезий тоже жив Господь, я догоню и возьму хоть что-нибудь. Как это? Ничего не иметь, просто так совершить поездку и ничего не иметь, это ненормально. Что-нибудь. Догнал, попросил, и еще, говорит, человек Божий меня послал. До чего доходят те благовестники, которые корость за собой тянут? Меня послал человек Божий, обманывает. Берет эти вещи, идет, закапывает, приходит к Елисею. А где ты был? Никуда не ходил раб твой, опять обманывает. Братья и сестры, там, где есть служение Господу, плюс какие-то личные цели, корыстные, до чего доходит человек? Буквально 2 или 3 часа назад он вышел и сказал, по его словам, исцелился Нееман, а теперь он уже обманывает Неемана, обманывает Елисея. Он даже не боится о том, что это же человек Божий. А что, если Бог откроет, что ты обманываешь? Что из этого выйдет? А его это не интересует. Он что-то там в руках держал. И что он приобрел? Заканчивается история очень печально. 27 стих. «Пусть же проказа Неемана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказа, как снег». Какой печальный конец. Не только для него, но и для всей семьи. Это хочу для себя и для всех нас, братья и сестры. Мы совершаем служение на разных уровнях. И когда Господь дает успех, когда мы совершаем великое дело, дай Господь, чтобы мы вместе с Елисеем сказали, Жив Господь, ничего не возьму. Жив Господь, не буду тянуть за собой еще какой-то прицеп личных интересов. Тогда, когда рядом с нами другие говорят, жив Господь, а я догоню и возьму. Жив Господь, а как по-другому? У меня есть семья, у меня есть дом, и мне надо то или другое, и я буду делать. Два великих благовестника, конечный результат весьма разный. Начинали вместе, успех имели вместе, а потом великое разделение. Так и у нас, братья и сестры, может быть. Мы вместе, дети Божьи, вместе участвуем в благовестии. И успех может быть, и люди будут каяться. Но в конечном результате, если у кого-то есть что-то корыстное в этом, то не устоит этот человек на путях Божьих. Унесет его где-то в сторону и, может быть, приобретет проказу для себя и для детей своих, для всего потомства навек. Это очень строго, поэтому хочу предупредить всех нас, если совершаем служение, то нужно совершать во имя Господа, не как для людей, а как для Господа, бескорыстно, с любовью, с самоотдачей, а тогда Господь будет совершать великое через нас. Братья и сестры, хочу рассказать два примера, как благовествовали люди и как маленькие благовестники совершали великое дело. Через них Господь действовал. У нас одна девочка стояла на библиотеке и раздавала людям трактаты. Она не могла проповедовать. Она маленькая, что делала, всего лишь раздавала людям трактаты. И мне приятно было с ней идти на библиотеку, потому что ее не надо было толкать. Иди, сделай то или другое. У нее было интерес, и она вот подходила к людям. И если от взрослых людей трудно принимали, то от девочки как-то и неохота ей отказать. И все брали от нее трактаты. И вот в очередной раз она раздает трактаты, и один дедушка старенький, лет 70, взял, остановился, прочитал, положил в карман, а он шел на базар, на рынок, продал, что имел продавать, и быстренько по адресу, а там адрес дом молитвы. Пришел, побыл на собрании, и в тот же день покаялся. Оказывается, 50 лет он искал Христа. 50 лет назад встретился с верующим человеком, который ему засвидетельствовал, и он искал по монастырям, по разным соборам и в Молдавии, и на Украине, и в России, но не нашел то, что искал. А здесь трактат ему, приглашение на собрание, пришел, послушал проповедь, и в тот же день покаялся. У нас готовилось тогда крещение. Он плакал, хотел принимать крещение. Мы говорили, как, мы не можем так быстро крестить. Он плакал, как маленький ребенок. Пригласил я еще других служителей побеседовать. Побеседовали, говорят, возрожденный человек, как его не крестить? Мы нарушаем наши традиции или наши стандарты. Я не знаю, как у вас, если кто-то покается, через 3 недели будете крестить или нет, но у нас в Молдавии это не было раньше. А тут пришлось нарушить этот стандарт, потому что человек возрожденный, плачет, как маленький ребенок. Я хочу креститься, я хочу вместе с вами участвовать в вечере Господней. Я 50 лет искал, наконец нашел, и вы меня не хотите принимать в Царстве Божие. И пришлось нам нарушить эти традиции с переживанием. А что, если он потом не оправдает доверие, но оправдал? От Каменки за 13 километров он живет в селе, и на лесопед едет на собрание, и в жару, и в зной, в дождь, в снег, в мороз. На лесопед идет на собрание. Я смотрю, пример даже для тех, кто помоложе. Далеко живет, но он за полчаса до начала обязательно в собрании оправдал доверие. Проходят года, и он остается верным Господу. Другой случай расскажу. Были мы в селе, тоже Евангелие раздавали, трактаты раздавали. И такая жажда. У нас было 4 ящика под бананов, полные с трактатами, все раздали. Ну, через неделю приехали опять. Еще имели 5 ящиков. Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, все раздали. Ну, думаем, наверное, здесь что-то Господь будет делать. Через неделю опять приехали в базарный день. Опять все раздали. И ни одно покаяние. И ни один не подошел хоть один вопрос задавать. Все мертво и тихо. И больше мы не стали туда ехать, в том селе. Прошло 3 года. Приходит однажды на собрание молодой человек. Побыл на собрании и в первый же раз покаялся. Ну, познакомились. Я спрашиваю, а как ты нашел собрание? А он как раз из того села, где мы раздавали Евангелие и трактаты. И он говорит, у одной бабушки там окошки маленькие-маленькие такие. На подоконник лежал заброшенный трактат. Запыленный уже, грязный, уже старый. 3 года он там лежал. Ну и попало в мои глаза, я взял и прочитал. И так меня затронуло сердце. Появилось желание. Пойду и поищу. Адрес там есть. А к этому времени дом молитвы уже поменялся. Он пришел по старому адресу, спросил, а ему сказали в другом месте. И там пошел и нашел. И покаялся. Принял крещение. И сейчас он благовестник рукоположенный. От его проповеди есть хорошие свидетельства, как люди приходят к Господу. Братья и сестры, 2 трактата. Один принес в тот же день результат. И человек покаялся в тот же день. Но от его проповеди больше никто не каялся. Да, он верный Господу, хороший брат, примерный для других. Но от его проповеди больше никто не каялся. Другой трактат 3 года лежал заброшенный. И казалось, все. В этом селе никто не интересуется, ни одного вопроса никто не задает. Через время это семя дает росток, человек кается, обращается к Господу и продолжает проповедовать другим. Я вспоминаю 2 ученика Иисуса Христа, Андрей и Петр. Кто из них раньше познал Христа? Андрей, да? Андрей познал Христа. Потом он нашел Петра. И что еще написано об Андрее? Что он еще делал? Несколько еленов привел к Иисусу и 1 мальчика, у которого было 5 хлебов и 2 рыбки. Больше я не нашел. Сделал он еще что-то или нет? Андрей. Но Петр проповедовал, и там с тысячами люди каялись. И если спросить, кто из них больше, Петр или Андрей, трудно сказать. Но первый покаялся Андрей. Петра нашел Андрей. Он немного сделал, всего лишь, я не знаю, может быть, 5-6 человек, которые привел ко Христу. Но в дальнейшем эти люди, один из них Петр, который стал великий благовестник. Поэтому, братья и сестры, хочу сказать, не мечтайте или не ждите, когда вы сможете быть большими благовестниками. Хотя это неплохо, хотя это и хорошо. Захотеть проповедовать как тот или как тот великий благовестник, чтобы люди каялись десятками, сотнями. Но есть такая опасность. Если у меня не получается, как у брата того, то я сложил свои вещи, иду ловить рыбу. Нет, братья и сестры, мы находим примеры, когда поменьше благовестники. Вот как Андрей, вот как эта девочка, которые мало сделали, но Господь продолжил дальше и стало великим. И мы должны быть готовы и на большое благовестие, и на малое благовестие. И когда группа идет с оркестром, может быть, с большими проповедниками, и тогда, когда 1 или 2 взяли трактаты в карман или в сумочку и пошли к своим близким, или на работу, или по дороге, и раздаем с молитвою, раздаем с верою, и когда встречаем людей, говорим им, «О, если бы ты побывал в нашем доме молитвы, то Христос бы сделал для тебя вот то или другое». У человека есть проблемы, и нам нужно поверить, что Господь силен эти проблемы решать, и эту веру передать им. «Приходи в дом молитвы, наш Господь Иисус Христос решит твою проблему». Это маленькие благовестники и большие благовестники, когда с хором, с оркестром, группа запланирована, есть ответственные, есть подчиненные, и совершается дело Божие. И в большом, и в малом объеме, братья и сестры, будем совершать дело благовестия, пока еще есть время. Но будем бодрствовать, чтобы к этому делу не прилеплял бы враг что-нибудь корыстное, потому что это, как правило, всегда будет мешать. И еще одно хочу прочитать место о великом благовестнике. Это Деяния апостолов, 22 глава, 9 стих. «Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слышали». Это история Савла. Он сам о себе рассказывает. Он, как он думал, он ревновал о Боге и гнал даже до смерти тех, которые нарушали человеческие традиции, то, что были в Израиле. Ему казалось, что он прав. И однажды, когда он шел в Дамаск с письмами, чтобы и там гнать Церковь Божью, случилось то, что раньше не было. И вот шли вместе группа людей. Они были ревнители по Боге. И вот бывшие же со мною свет видели и пришли в страх. Все увидели свет, пришли в страх. Но почему-то голоса, говорившего мне, не слышали. Только Павел или Савл услышал этот голос. То есть голос, говоривший мне, братья и сестры. Тогда, когда мы совершаем служение, тогда, когда мы совершаем какие-то путешествия, и даже сегодня, когда мы вот приехали на этом общении, имеет великий смысл. Услышу ли я, услышишь ли ты, брат или сестра, голоса, говорившего тебе и мне? И если мы это услышим, тогда, возможно, в жизни кого-то из нас произойдет великая перемена. Может быть, мы благовествовали, может быть, мы многое сделали, а результата нету еще. Может быть, большие расходы, а пока нет явного такого результата. И надо ставить вопрос: Господи, что повелишь мне делать? И если Господь кому-то скажет нарушать, или как не нарушать, а погнать овец дальше обычного, или не оставаться на тот стандарт, который был вчера и третьего дня. Хотя стандарт – это хорошее дело. Но есть определенные моменты, когда нужно шагнуть дальше. Моисей погнал овец дальше обычного и встретился с Господом. Закхей однажды сделал больше обычного. Все люди идут, как люди, а он побежал вперед и залез. Начальник таможни залез на дерево. И он там встретился с Иисусом Христом. Братья и сестры, если кому-то Господь скажет, оставь это, пойди и сделай то, очень полезно, услышав голос, говорившего мне или тебе, точно так сделать. Однажды Филиппу сказал Господь, встань и иди на дорогу, которая пустая. Зачем благовестнику идти на ту дорогу пустую? Что ему там делать? Ладно, вокзал, магазин, площадь, парк. А на дороге, которая пустая, что там искать? Бог сказал, голос, говоривший с небес, иди туда. Встал и пошел. Пристань к этой колеснице, а в колеснице вельможа царицы. Это человек большой, это богатый человек. А Павел, Филипп, незначительный. И рассудительность может говорить, не, ну как, а что ты ему скажешь? Ты, да ладно, кто-нибудь другой. Нет, нет, если голос, говорившего мне, сказал, значит, нужно подойти и начать разговор. А дальше Дух Святой сделает все остальное. И немногое, сказал Филипп, немногое. А Дух Святой действовал в сердце этого человека. И он говорит, вот вода, что мне препятствует креститься? Если веришь от всего сердца, пожалуйста. Нарушаются стандарты, братья и сестры, но зато каются люди. Поэтому, если когда-то придется мне или вам сделать что-то больше обычное, то не советуйтесь с плотью и с кровью, а будьте внимательны, что говорит Господь. Услышав голос, говорившего с небес, вот так и сделайте. И вы увидите, как действует Господь могущественно, через тех благовестников, больших или малых, которые покоряются Богу, которые действуют по Слову Божьему. Дал бы Господь нам милость, братья и сестры, чтобы мы были готовы и сегодня, и последующие дни послушать внимательно, что скажет нам Господь. И если даже нам так не подходит, если даже нужно будет великая жертва с нашей стороны или сделать что-то необычное, может быть, люди окружающие скажут, у тебя нет рассудительности. Но если это сказал Господь, и мы сделаем так, как сказал Господь, мы увидим чудеса, как Господь возрождает людей, как люди каются, как они присоединяются к церкви. А если мы останемся только на том стандарте, который был вчера и третьего дня, есть опасность утерять водительство Божие. Мы не знаем, какое время еще будет вперед, какие трудности, может быть, мы встретим, но водительство Божие – это самое главное. Голос говорившего мне. Он говорит мне, он говорит и тебе, брат и сестра. И приложим все старание так действовать, как он говорит нам. Да поможет нам в этом Господь, ему слава за все. Аминь.